Пролог, часть третья. Ребра инсерта. Идеальный темп 7 строчек за раз, 7 страниц в год, перечитывание и перерецензирование. Теперь, очертив основные идеи, давайте посмотрим, как наша дискуссия соотносится с другими томами проекта инсерта. Как Ева вышла из ребра Адама, так каждая книга инсерта выходит из ребра предыдущей. «Черный лебедь» был лишь одной из тем, одураченных случайностью. Концепция выпуклости случайных событий, костяк антихрупкости, описана в общих чертах в «Черном лебеде». Наконец, рискуя собственной шкурой, была сегментом антихрупкости под лозунгом «Не становись антихрупким за счет ближнего твоего». Если коротко, асимметрия в принятии риска ведет к дисбалансу и потенциально к краху системы. Бизнес Боба Рубина связан с моим трейдерским бизнесом. Как мы видели, когда эти люди делают деньги, они оставляют прибыль себе. Когда они терпят убытки, расходы несут другие, а они только причитают о черном лебеде. Проявления бизнеса Боба Рубина столь вездесущи, что стоят за каждой книгой цикла инсерта. Как только возникает несоответствие между периодом выплаты дивидендов ежегодно и статистической частотой катастрофы, скажем, раз в 10 лет, у агента появляется стимул сыграть в игру Боба Рубина и перенести риск на кого-то еще. Учитывая число людей, пытающихся заскочить в денежный поезд, риск черного лебедя копится в подобных системах постоянно. Потом бах, вся система рушится. В скрытом переносе риска повинны не только банкиры и корпорации. Этим черным делом эффективно занимаются крупные группы населения. Скажем, жителей побережья, на котором часты ураганы и наводнения, по сути, субсидирует государство, то есть налогоплательщики. После урагана эти люди изображают жертв перед телекамерами. Но на деле они и компании-застройщики получают блага, за которые платит кто-то еще. Дорога. Нашим проводником станет то, в чем бьется жизнь. Этическая сторона, будучи частью общей асимметрии жирного Тони и Сократа, прямолинейна. Я погрузился в ее глубины благодаря весьма аргументативному сотрудничеству с философом и партнером по прогулкам Константайном Сэндисом. Также прямолинейно деликтное право, и я полагал, что оно займет в этом томе больше места. Но, к счастью, разговор о нем будет кратким. Почему? Деликтное право пресно для тех, кто не обладает темпераментом, открывающим путь на юрфак. Благодаря бесстрашному Ральфу Нейдеру на кофейном столике в моем кабинете скопилось почти два десятка книг о договорном праве и деликтах. Но тема оказалась настолько скучной, что прочитать больше 7 строчек за раз для меня — подвиг Геракла. Вот зачем Господь милосердно изобрел социальные сети и бои в Твиттере. В отличие от науки, в том числе математики, сухая юриспруденция не таит сюрпризов. Закон не может быть фривольным. Один только вид этих книг напоминает мне обед с бывшим членом Совета управляющих Федеральной резервной системой. Таким испытанием человека нельзя подвергать чаще, чем раз в жизни. Так что я освещу тему деликтов в нескольких строках. Как отмечалось в первых абзацах введения, антиснотворные темы, языческая теология, религиозные практики, теория сложности, древняя и средневековая история, а также, конечно, теория вероятности и принятия риска, соответствуют естественным фильтрам автора. Проще говоря, если вы не можете вложить в дело душу, откажитесь от задуманного, пусть это сделает кто-то другой. Говоря о душе на кону, я должен кое в чем признаться. В Париже, в Лувре, рассказав финансистам о Хаммурапи, я стоял перед внушительной базальтовой стелой в одном зале с корейцами, вооруженными палками для селфи, и ощущал беспокойство. Я не могу прочесть написанное сам и должен полагаться на экспертов. Каких экспертов? Если бы я был в культурном турне, да, но я профессиональный писатель. Я сочиняю книгу и должен по-настоящему углубиться в тему. Не знать, как понимали и произносили древний текст, кажется мне жульничеством. К тому же я эпизодически увлекаюсь семитской филологией, а значит, нет мне прощения. В итоге я отвлекся и изучил аккадский язык в достаточной мере, чтобы цитировать законы Хаммурапи в согласии с семитской фонетикой, то есть вложить в дело душу. Из-за этого я завершил книгу позднее, чем ожидалось, зато теперь... Когда я говорю о Хаммурапи, совесть не грызет меня за то, что я мухлюю. Усовершенствованный детектор. Эта книга родилась в результате проникновенного, не как в ученом сообществе, и незапланированного флирта с математикой. Закончив «Антихрупкость», я думал на время отложить перо и нырнуть в уютную жизнь. Четверть университетской ставки, изумительная черная паста с кальмарами в компании «Бон Виванов», поднятие тяжести в компании друзей «Синих воротничков», послеобеденная партия в бридж. Безбурная, лишенная треволнений жизнь мелкопоместного дворянина XIX века. Чего я не предвидел, так это того, что моей мечте о безбурной жизни отмерено пара недель. Оказалось, что у меня отсутствуют навыки спокойной жизни. Бридж, шахматы, лото, осмотр пирамид в Мексике и тому подобное. Как-то я от нечего делать взялся за математическую головоломку. Попытка ее решить вылилась в 5 лет навязчивых, пожиравших мое время занятий математикой. Одержимость делала меня похожим на людей с проблемами. Как обычно, математика была нужна мне не для решения задачи, а для утоления внутренней жажды. В итоге произошло неожиданное. Мой детектор чуши стал таким чувствительным, что когда я слышал разрекламированную ахинею людей-демагогов, особенно ученых, мне казалось, будто я время от времени слышу звуки ударов и стоны, словно рядом режут животных. Нормальные люди меня не раздражают, только несущие чушь представители «интеллектуальных» в кавычках профессий. Видеть психолога Стивена Пинкера, вещающего об интеллектуальных материях, все равно, что неспешно брести по заповеднику и вдруг наткнуться на «Бургер Кинг» для автомобилистов. Благодаря сверхчувствительности моего детектора чуши я и написал эту книгу. Книжные рецензенты. Раз уж мы заговорили о книгах, я завершу вступительную часть наблюдением, которое сделал уже будучи писателем. Многие рецензенты интеллектуально честны и прямолинейны, но между ними и их аудиторией есть фундаментальный конфликт, даже если рецензент выдает себя за среднего читателя. Если говорить о книгах, написанных людьми рискующими, массовый читатель, как и очень немногие редакторы, способен распознать интересные сочинения. А вот обитатели фальшивого космоса трепотни, иными словами, те, кто не действует, на это хронически не способны и не могут понять, чего именно они не понимают, потому что не являются частью активной и полной сделок жизни. Точно так же рецензенты по определению их рода деятельности не способны судить о книгах, которые перечитываются. Для тех, кто знаком с идеей нелинейных эффектов из «Антихрупкости», обучение — это повторение и выпуклость. Иначе говоря, прочесть один и тот же текст дважды выгоднее, чем прочесть 2 разные книги один раз. Подразумевается, конечно, что этот текст обладает какой-то глубиной. Выпуклость вплавлена в семитскую лексику. «Мишна», так на иврите называют компиляцию устной доталмудической традиции, переводится как «повторение», а «мидраш» отсылается к дроблению и повторному измельчанию. У детей Исмаила его аналог «мадраса». Книги нужно писать так, чтобы их читали или хотели прочесть, и чтобы автор мог проникнуть в тему так глубоко, как того хочет, а не чтобы облегчить жизнь сочиняющим отзывы критикам. Рецензенты — скверные посредники. Сейчас они, совсем как таксофирмы, становятся жертвами процесса избавления от посредников. Его еще называют уберизацией. Почему? И вновь эта проблема шкуры на кону. Речь о конфликте интересов между профессиональными рецензентами, считающими, что это им решать, как надо писать книги, и настоящими читателями, которые читают книги, потому что им нравится читать книги. Рецензенты — обладают абсолютной деспотической властью над авторами. Нужно прочесть книгу, чтобы осознать, что критик явно бредит, так что в отсутствие шкуры на кону рецензенты вроде Митико Кокутани в The New York Times вышла на покой, или Дэвида Рансимена, пишущего для The Guardian, могут делать свое дело до бесконечности, и никто не поймет, лгут они или просто пьяны, или, это, я уверен, случай Кокутани, то и другое. Рецензентов судят по тому, насколько правдоподобно и хорошо они пишут, а не потому, понимают ли они прочитанное. Пока, разумеется, автор не привлечет их к ответственности за билиберду в свой адрес. Прошло 3 года, прежде чем месседж «Одураченных случайностью» поняли, как удачи на свете больше, чем кажется. В то время как в рецензиях люди видели другой месседж. Это все слепая удача. По большей части книги живут не дольше 3 месяцев. Дорогой читатель, теперь, спустя почти 20 лет после завершения 1-го тома «Инсерта», я установил с тобой прямой контакт. Структура книги. Книга первая, как мы видели, представляет собой введение в трех частях. Книга вторая, первый взгляд на агентскую проблему, глубже вникает в симметрию и агентскую проблему применительно к распределению риска, а также строит мост между коммерческим конфликтом интересов и общей этикой. Еще она кратко знакомит нас с понятием масштабирования и разницей между индивидом и коллективом, определяя границы глобализма и универсализма. Книга третья, величайшая из асимметрий, о власти меньшинства и о том, как маленький сегмент населения навязывает свои вкусы остальным. Короткое приложение к книге третьей показывает, первое, почему совокупность частей ведет себя не так, как сумма частей, а как нечто с собственным разумом, а также, второе, каковы последствия нагромождения того, что называется социальными науками. Книга четвертая «Волки среди собак» повествует о зависимости и, давайте называть вещи своими именами, рабстве современной жизни. Работники существуют потому, что они рискуют куда больше, чем наниматели. Еще эта книга показывает, даже если вы независимы и руководствуетесь принципом «к черту деньги», вы уязвимы, если на людей, которые вам не безразличны, нападают злые корпорации и группировки. Книга пятая «Быть живым значит рисковать» показывает в главе пятой, как принятие определенного вида риска делает вас поверхностно менее привлекательным, но зато бесконечно более убедительным. Она объясняет, чем жизнь как реальность отличается от жизни как конструкта, порожденного машиной опыта. Почему Иисус должен был стать человеком и не совсем Богом, и как Дональда, прозвище Дональда Трампа, выиграл выборы благодаря своему несовершенству. Глава 6 «Интеллектуал, но идиот» знакомит нас с этим самым ИНИ, который знать не знает, что шкура на кону лучше любых лекций помогает нам понимать мир, включая умение ездить на велосипеде. Глава 7 излагает разницу между неравным риском и неравной зарплатой. Можно стать богаче, но тогда вам придется быть настоящим человеком и рисковать. В этой главе дается динамический взгляд на неравенство, отличающийся от статического взгляда ИНИ. Глава 8 посвящена эффекту Линди и самому главному эксперту, который точно знает, почему сантехники – эксперты, а клинические психологи – нет. И почему те, кто комментирует мнение экспертов в The New Yorker, сами экспертами не являются. Эффект Линди различает явления, которые время улучшает, и явления, которые оно уничтожает. Книга 6, подробнее об агентской проблеме, рассматривает немаловажные скрытые асимметрии. Глава 9 показывает, что с точки зрения практики мир проще, чем принято думать, а серьезные эксперты не кажутся актерами, играющими свои роли. Мы также познакомимся с эвристикой распознавания чуши. Глава 10 рассказывает, как богатые люди становятся лохами и жертвами тех, кто усложняет им жизнь, уговаривая их купить то и это. Глава 11 объясняет разницу между угрозами и настоящими угрозами и показывает, как нажить врага, не убив его. Глава 12 повествует об агентской проблеме журналистов. Они жертвуют правдой и создают ложный нарратив, чтобы порадовать других журналистов. Глава 13 о том, почему добродетельный человек всегда рискует, а не снижает риск для своей репутации, изображая в интернете белого рыцаря и выписывая чек какой-нибудь неправительственной организации, которая содействует уничтожению мира. Глава 14 объясняет агентскую проблему экспертов по геополитике, а также историков, которые склонны писать о войне, но не о мире, и внушают нам искаженное представление о прошлом. В истории тоже полным-полно вероятностной неразберихи. Если избавиться от экспертов по миру, наша планета станет безопаснее, и многие проблемы решатся сами собой. Книга 7 «Религия, вера и шкура на кону» о конфессиях в терминах «шкуры на кону» и выявленных предпочтений. Почему атеистов функционально нельзя отличить от христиан, зато можно от мусульман-салафитов? Отбросим демагогию. Религии не совсем религии. Есть религии философии и религии правовые системы. Книга 8 «Риск и рациональность» включает две фундаментальных главы, которые я приберег для финала. Нет строгого определения рациональности без принципа «шкуры на кону». Дело в действиях, а не в словах, мыслях и трепотне. Глава 19 «Логика принятия риска» собирает воедино мои максимы о риске и выявляет ошибки, связанные с маловероятными событиями. Она также классифицирует риск по уровням от индивида до коллектива и доказывает, что храбрость и благоразумие не противоречат друг другу, если кто-то действует ради блага коллектива. Еще она объясняет, что такое эргодичность, понятие, подвешенное в воздухе. Наконец, эта глава формулирует принцип предосторожности. Приложение. Асимметрия в жизни и различных явлениях. Не ставят шкуру на кон. Берут выигрыш себе, заставляют платить по счетам других, владеют скрытым опционом за чужой счет. Бюрократы, политики, зануды, консультанты, софисты, большие корпорации в хороших отношениях с властью, менеджеры корпораций в деловых костюмах, ученые, ставшие частью системы, теоретики, собиратели данных, исследователи-наблюдатели, централизованное правительство, литературные редакторы, журналисты, которые анализируют и предсказывают, политики, банкиры, искатели наград, призов, почестей, церемоний, медалей, чая с английской королевой, членство в Академии, рукопожатия Обамы. Ставят шкуру на кон, платят по своим счетам, берут на себя риск. Граждане, торговцы, бизнесмены, ремесленники, предприниматели, лабораторные и полевые экспериментаторы, власть города-государства, писатели некоторые, редакторы, мыслители, активисты, трейдеры хедж-фондов. Ставят шкуру на кон ради других, ставят на кон душу, платят по чужим счетам ради блага других или всеобщих ценностей. Святые, рыцари, полководцы, солдаты, пророки, философы, как понимали это слово в прошлом, художники, некоторые ремесленники, предприниматели-инноваторы, независимые ученые, берущие на себя риск исследований далеких от общепринятых представлений, местное самоуправление, настоящие писатели, журналисты, которые рискуют и разоблачают мошенников, сильную власть, корпорации, бунтари, диссиденты, революционеры. Эти до вульгарной коммерции не опустятся. Наивысшая, да и единственная награда за отстаивание идеалов и принципов – смерть. Сократ, Иисус, святая Екатерина, Гипатия, Жанна д'Арк.